Сам Петр, удрученный всем видимым и слышимым, всем, чему он был свидетелем, пытался бежать из Рима. Но встретил воочию Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. И на его вопрос, который он пролепетал, «Кво вадис, Домине? Кама грядешь и Господи? Куда идешь, Господи?» Он отвечал на чистейшей цицероновской латыни «Эо Рома гитерум круцифици» «Иду снова распинаться в Рим». Вот это нам проливает свет на существо мученического подвига. Мученик есть соработник Христов. И он принимает мучения пред лицем всех людей. Ибо, помните по слову Господню, когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Так и мученик вместо Христа и после Христа, как соработник Христов, подъемлется вот так от земли, то есть на видное место, ибо мучения проходили при большом числе зрителей. Подъемлется на видное место, чтобы всех привести к себе. Как мы только что и читали у апостола, ибо Господь хочет, чтобы все спаслись и пришли в разумение истины. Прошел Нерон, прошла смута, прошел Веспасиан, прошел Тит. Ну, правление он ничем дурным себя не зарекомендовал, но правление было просто сопровождалось многими несчастьями для Рима. И, наконец, встал Домициан. Вот при нем был арестован и приведен к нему Иоанн Богослов, но император, увидав, что пытки на него не действуют, принял его за одного из богов Олимпа. И поэтому велел просто перевести на остров Патмос, то есть греческого архипелага, с благословенным климатом и, конечно, в место обжитое. Впервые против христиан пытались открыть, ну, законные преследования. Но это было уже в следующей эпоху. Так, ну, в Сибири, я думаю, у нас в высшей степени все ясно.
Апостол Павел при Нероне, да?
Апостол Павел при Нероне в 67-м году. Притом, собственно, Нерон-то был в это время в Ахайе, то есть в центральной Греции. А шуровали в Риме его отпущенники, бывшие рабы. Так, значит, Троян, Марк Ульпий Троян. Кратенькое правление Нервы. Нерва. Марк Коктей Нерва. 96-й, 98-й. Марк Коктей Нерва. Вот, кстати говоря,
96-й какой?
98-й, да, он был уже в преклонных летах. Он был еще когда-то современником Нерона, а люди тогда ведь не отличались долголетием. Вот как раз Нерва, совершил, собственно, один, но запоминающийся, не то чтобы даже демократический, а... Нет, пожалуй, демократический акт, но в самом лучшем смысле этого слова. Он объявил амнистию инакомыслящим. Вот всем, кто был когда-либо сослан за инакомыслие, он объявил полную амнистию и возвращение с предоставлением возможности поселиться, где пожелают. И вот опять-таки под инакомыслящих подошли христиане, в том числе Иоанн Богослов. Поэтому в 96-м году он уезжает с Патмоса и поселяется в Эфесе. И, наконец, уже совсем знаменитая личность Троян. 98-й, 117-й. Годы. Так, все, Клавдий уже нам более не понадобится.
А вот у некоторых три имени, а вот у некоторых одно.
Нет, как же, у всех их копии. Конечно, Троян это Марк Ульпий Троян. Ульпий его родовое имя. Марк личное, а Троян это, собственно, когномен, то есть прозвище, ставшее родовым. Во всяком случае, вот как раз начиная с Трояна, Троян, встав на престол, сразу ознаменовал свое правление упорядочением внутренней жизни страны. Знаменитый указ Трояна против доносчиков, вошедший во все кодексы мира, кроме большевиков недавнего. Так вот, указ о доносчиках – это... Анонимные доносы оставлять без последствий. Да, при Петре Первом тоже, он в этом смысле был тоже большевик. Так вот, анонимные доносы оставлять без последствий, независимо от содержания доноса. И вести картотеку самих доносчиков. Если у человека накапливается более 5, то он попадает в разряд профессиональных доносчиков. Этих профессиональных доносчиков он велел погрузить на барки без весел и без парусов и пустить в Теренское море. Выплывешь — твое счастье, потонешь — не прогневайся. Но если кто и спасся, так там островки эти Теренского моря необитаемые. Питайся сколько хочешь фруктами и этими самыми кореньями, но почта не ходит, и доносить не на кого и некуда. И затем, в 104 году вышел также закон трояновский, запрещающий тайные общества. Христианам этот закон не угрожал. Они не были тайным обществом. Более того, как повелел Господь Иисус Христос, то, что слышите, так сказать, на ухо, в темноте, проповедуйте на кровлях,
То есть христианская проповедь всегда гласная. Но все-таки, ну, христиане были абсолютно всякой клеветой окружены. То есть то, что они поклоняются ослиной голове, это было, но ушло. Но что Христос заповедал любить друг друга, это понималось как свальный грех. То, что причащаются тело и крови Христовых, это понималось, что они крадут младенцев у римских граждан и пьют их кровь. И так далее. Ну, надо сказать, что этим россказням Троян не верил. Собственно, против христиан законодательного акта не было, но сохранилась инструкция Трояна к Плинию младшему, где было сказано прямо по пунктам: христиан не разыскивать, анонимные доносы оставлять без последствий. В случае же, если они будут взяты и обличены, предложить отречься от Христа и принести жертвы, но различать взрослых и детей. То есть детей, так сказать, не требовалось. И, наконец, кто-нибудь слышал про катакомбы, а в недавнее время про так называемую катакомбную церковь? Слыхали? Так вот, хуже дремучего невежества, а иногда наглой лжи придумать трудно. Что такое катакомбы?
Не было такого.
Сейчас расскажу, что было, а в чем заключалась недобросовестная выдумка, вы быстренько поймете сами. Что такое катакомбы? Это, собственно, крипты домов, подвальные этажи, где действительно осуществляли захоронения. Ну, как вот сейчас у нас где лежит патриарх Пимен? Вот в крипте Успенского собора. Там же митрополит Макарий, недавно прославленный. Там же патриарх Алексей Первый. Вот эти-то полуподвальные этажи и назывались катакомбами. Почему христианские вот эти первые богослужения, особенно всеношные, кстати, панихида в переводе, греческое слово, в переводе означает всеношное. Почему богослужения совершали вот в этих криптах и над могилами погребенных христиан? Да потому, что именно там они находились под защитой римских законов. Именно. Именно. Что наоборот, настолько наоборот, что не поймешь, чего больше. Наглой лжи и недобросовестности или дремучего невежества. Так вот, закона существовало два. Локус религиозус. Религиозное место. То есть, например, по римским законам погребение или обряда, связанного как-то с местом погребения, нельзя было нарушить. Кто бы его ни совершал. Понимаете, при развитом законодательстве хоть один закон, да за нас. И церковь первенства всех понимала. И затем второй тоже закон, коллегиум, то есть собрание, коллегиум фунератициум, погребальное собрание. Так вот, погребальных собраний и религиозных мест нельзя было потревожить ни у какой религии, поскольку, тем более, Римская империя, она вся то, что мы сейчас называем поликонфессиональная. И даже пантеон римский они просто туда включали всех богов с завоеванных территорий. Естественно, что... Ну, а что касается наших, это у нас немножко мы будем об этом говорить на будущий год. Это были обыкновенные раскольники, и собрания никак нельзя было назвать катакомбными, в лучшем случае подпольными. Поликонфессиональное государство, то есть римское многобожие постоянно расширялось. Да, туда включали и всех богов с завоеванных территорий. А жрецы вообще, так сказать, им никогда не принадлежало активной роли, даже в гонении христиан. Когда мы читаем, кстати, любопытно, вот когда читаете жития святых, например, житие мученицы Татьяны, кто там? Конечно, Ульпиан. То есть префект Рима. Всегда, во всех случаях жизни, эти самые инициаторами были всегда гражданские власти. Жрецы вообще не принимали участия. Они, так сказать, сами сидели на своих этих самых лоци религиози, но никуда не совались помимо. А новые боги появлялись сколько угодно, всех их загоняли, все в тот же пантеон. И вот теперь, когда нам более или менее понятны, и гонения, притом мы не дошли до гонений Диоклетиановых. Кстати говоря, дочь императора Трояна – это святая мученица Дросида. Найдете ее где-то в марте, она у нас. Дросида – это, конечно, ее христианское прозвище. Римское имя должно быть Ульпия Кокцейнер Вилла. Роса. Так вот. Стало быть, вот тоже по ее житию тоже видно. Всегда какой-нибудь агент-провокатор, но уж никогда не жрец. И, наконец, не все христиане явили себя мучениками. Мы еще сейчас к этому вопросу перейдем. Но те, которые явили себя мучениками, а мученик по-гречески мартир, то же слово, что свидетель. Так, нерву мы убираем, он уже нам не нужен. Вот он, мартир. Свидетель. Свидетель Христов. Прежде всего, человек свидетельствует, что живого Христа. Но для мученического подвига характерны 4 отличительных черты, которые мы сейчас и перечислим. Первое. Призвание Божие. Мановение свыше на мученический подвиг. Это всегда без единого исключения. Кстати говоря, и в новейшее время. Скажем, Елизавете Федоровне предсказал старец Гавриил Анциферов, что тебя живой в колодец бросит. Но и Георгий Победоносец, и Игнатий Богоносец несколько раньше, и Татьяна мученица до какого-то времени. Ну, Татьяна была диаконисцей церкви римской, но Георгий Победоносец был военачальником, также и Савва Стратилат, и Феодор Стратилат. То есть они все до какого-то времени были лояльными гражданами Рима, пока не предложили им отречься от креста. Более того, христианам как раз в период гонений запрещалось напрашиваться на гонения и приходить на место мучения, объявляя себя христианином. Если есть какие-то исключения, то они как бы подтверждают правила. Скажем, святой мученик Ванифатий. Он приехал из Рима как командировочный, чтобы взять мощи других святых мучеников. И только уже там, пораженный в сердце их доблестями, он почувствовал в сердце призвание. Его самого, так сказать, решительно никто не брал. И даже Игнатий Богоносец, когда он запрещает римским христианам ходатайствовать за себя, он говорит: «Я ласкаю зверей в надежде, что они съедят мою плоть». Более того, вот как журчащая вода, я слышу голос свыше: «Иди к Отцу». То есть призвание свыше на мученический подвиг. Сам Господь, как и Петру апостолу: «Я иду распинаться в Рим», и тогда он немедленно поворачивает и спешит обратно, потому что сам Господь призывает его к соработничеству тебе. Второе отличительное свойство истинного мученичества. Прошу. Иду снова распинаться в Рим. Эти слова были ему вразумлением, конечно. Конечно. Ты бежишь, ты оставляешь дело, на которое послан. Так я иду делать его за тебя. И он, устыдившись, поворачивает и спешит обратно. Это все 64-й, это все нейроновые костры. Так вот, второе отличительное свойство мученичества. Согласие сердца самого раба Божия. Вот на это соработничество. Свободное согласие. Конечно, по любви ко Христу, так же, как и Петра, по любви ко Христу человек спешит стать ему соработником. По слову псалма Давидова, «Работайте, Господи, ве со страхом, и радуйтесь ему с трепетом».
А призвание есть?
Призвание — первый пункт.
Нет, а вот здесь вот, как что-то согласие.
Согласие, услышав призвание, сердце соглашается.
А чем отличается от первого?
Потому что в первом это избранничество свыше, избранность на подвиг, а во втором свободная воля человека.
А как вот, если, например, человека заставляет отречься, тут понятно, что согласие на смерть. А когда вот уже просто не хочет жить и хочет умереть,
это никакой не подвиг и никакой не мученичество.
Ну как вот призвание, он услышал призвание Бога, вот идти вот на мученичество, значит уже все, он уже, эта жизнь для него уже никакой пользы не будет.
Да вы знаете, дорогие мои, давайте так, погодите, а вот мы сейчас со психикой и разберемся. Скажем так, не все мученики были замучены до смерти. Вон Иоанна Воина на Екиманке, знаете? Но он же выжил. То есть не то, что эта жизнь надоела или она ничем не привлекательна. Все как у апостола. Хотел бы разрешиться и со Христом быть, но оставаться с вами нужнее для вас. И столько человек пробудет на земле, сколько Господу угодно. Но вот согласие на подвиг, стало быть, на страдание, вот оно должно быть сугубо добровольным. Ибо человеческая свобода по-прежнему бережется и уважается Господом.
Ну, понятно, но вообще принципиально Христос распят за нас, за грехи, то есть для него вот как бы такой онтологический подвиг.
Это его искупление, конечно.
То есть получается, зачем тогда еще людям как бы вот...
Для проповеди.
То есть, чтобы другие видели, что даже на это все готовы. Вот в этом смысле.
И не только. Сейчас мы к этому перейдем. Сейчас, да нет, личное спасение — это не то. Это для спасения многих делается. Для одного, извините, это спасение, они бы и так спаслись. Речь идет совсем о другом. Вот третья как раз отличительная черта – это явление силы и славы Божией при мучениях.